Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Вступает в действие таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии. Обвиняемые в убийстве Руслана Ямадаева не признали вины. Началась финальная неделя чемпионата мира по футболу. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. На саммите Евразийского экономического сообщества в Астане Россия, Казахстан и Белоруссия подписали документы о вступлении в действие с 6 июля таможенного кодекса. Еще в декабре прошлого года эти страны заключили между собой соглашение о создании таможенного союза, но процесс затянулся из-за требования Белоруссии ликвидировать таможенные пошлины на ввозимые в республику российские нефть и нефтепродукты, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Накануне Минск официально ратифицировал все договоры и соглашения, касающиеся таможенного союза. Однако заочная полемика российских и белорусских лидеров продолжалась буквально до последнего. Например, в своем интервью телекомпании CNN президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал:
«Если вы думаете, что вот завтра эти так называемые российские субсидии уйдут и мы рухнем, ничего подобного. Мы нормально стоим на ногах. Да, если Россия будет вести подобным образом политику свою, нам будет немного сложнее. Но я не думаю, что у России это официально признанный курс, и что она будет следовать этим курсам. В противном случае, будет здесь Лукашенко или кто-то другой, Россия потеряет Беларусь. А это будет невосполнимый ущерб».
Ответ Кремля был асимметричным. Телеканал НТВ, причем в День независимости Белоруссии, показал фильм «Крестный батька», в котором президент соседнего государства предстал воплощением всех смертных грехов. Фильм произвел впечатление даже на одного из самых известных оппонентов Александра Лукашенко, журналиста Павла Шеремета. Об этом он рассказал в эфире «Радио Свобода».
«Меня трудно заподозрить в любви к Лукашенко, но даже мне было тяжело смотреть, и в какой-то момент даже, ну, как-то я так с сожалением смотрел на главного героя, потому что его сделали лжецом, показали, что он неадекват, что он предатель, вор, убийца, ну, что там только, чего там только не было. То, что мы понимаем, что НТВ и основные российские каналы не являются действительно независимыми, усиливает вот этот информационный удар, который просто напоминал, ну, такой термоядерный взрыв».
Тем не менее, после саммита в Астане президент России Дмитрий Медведев предложил, цитата, «соразмерить то, что происходит у нас в Евразэс и таможенном союзе с интеграцией в Европе», и заявил: «мы двигаемся быстрее». Дмитрий Медведев явно забегает вперед, считает ведущий научный сотрудник Института торговой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
«Можно пожелать только успеха в дальнейшей интеграции в рамках Евразэс, но на сегодняшний день до этого практически еще пока далековато, то есть надо достроить таможенный союз, чтобы таможенный союз заработал в полную силу. Вот после этого можно будет говорить об общем рынке, о следующем этапе. Пример успешных таможенных союзов нас как раз учит тому, что спешку проявлять не следует, это неуместно. Я имею в виду пример европейской интеграции. У них на создание таможенного союза в целом ушло более 30 лет, и поэтому сделать все то же самое в 10 раз быстрее было бы, конечно, хорошо, но вряд ли это возможно. И вот последний год как раз показал, что форсирование таможенного союза, оно только приводит к проявлению тех вот противоречий, которые, может быть, дремали, но при форсировании они вылезают наружу. Да и потом много практической работы нужно сделать по оборудованию границ, по отработке там всяких мер контроля, типа там фитосанитарных. На все на это уходит время. И сделать это вот быстро, в течение года-полутора, наверное, все-таки задача почти невыполнимая».
Нет никаких гарантий того, что разногласия в торгово-экономической сфере между Россией и Белоруссией не проявятся в будущем, отмечает Алексей Портанский.
«Ну, во-первых, у нас еще все в полную силу не заработало. Таможенный кодекс, он как бы официально провозглашен, что он принят, но на национальном уровне, во всяком случае в России, до осени пока будет работать наш национальный таможенный кодекс. Это связано с тем, что у нас пока еще не готово наше национальное законодательство. У нас должен быть принят закон о таможенном регулировании, который заменит наш национальный таможенный кодекс. Этого пока не случилось. Что касается противоречий, белорусы, они, понятно, что в последние последний момент приняли решение все-таки ратифицировать все документы. Это говорит о том, что они сомневались до последнего момента, и те претензии, которые у них были, они никуда не исчезли. Они по-прежнему будут продавливать вот эти вот вопросы ликвидации пошлин на нефть и нефтепродукты, ссылаясь на положение о таможенном союзе, о том, что внутри таможенного союза, по крайней мере, существенная часть торговли должна производиться беспошлинно. В этом плане они правы, белорусы. Поэтому, конечно, они будут продолжать настаивать на этом, ссылаясь на то, что они пошли на уступки, скажем, по автомобильным пошлинам. Это действительно, они в этом несколько так проиграли. Поэтому, конечно, определенные противоречия сохраняются.
Сдержанно высказывается о перспективах сотрудничества Беларуси и России в рамках нового таможенного союза вице-премьер белорусского правительства Андрей Кобяков.
Какого-то радикального изменения, даже при введении таможенного кодекса таможенного союза, не произойдет. Таможенный кодекс Республики Беларусь и таможенный кодекс таможенного союза – достаточно близкие документы друг к другу. Мы считаем, что любой таможенный союз, в конечном счете, должен быть без взятия ограничений. Вопрос, насколько к этому готовы стороны, конкретный исторический момент, белорусская сторона готова.
Что произойдет, если таможенный союз все-таки заработает в полную силу? Свое мнение на этот счет высказывает эксперт в области международной торговли Алексей Портанский.
Какие-то товары у нас станут дешевле, их станет больше. Ну, у нас сейчас есть, например, для рядового потребителя это молочная продукция, для нашего фермера это трактора белорусские. Но очевидно, что таких товаров будет больше. Это что касается рядового потребителя. Для бизнеса тоже, возможно, будут какие-то преимущества, но здесь надо быть внимательным, потому что надо смотреть, как заработает вот таможенный союз и таможенный кодекс, в частности, не будет ли новых препятствий при провозке грузов по территории таможенного союза, потому что к прежнему таможенному кодексу российскому бизнес привык. А вот как все будет работать в случае таможенного союза, здесь еще опыта нет, нет практики, поэтому неизвестно. И да, еще потом такой фактор есть, как перенаправление потоков грузовых. Они могут в значительной степени пойти теперь через Казахстан из Китая. Это грозит потерей, опять же, в сборах таможенных пошлин. Так что здесь много таких эффектов, которые только со временем могут быть ощутимы.
О возможности вступления своих стран в таможенный союз заявили лидеры Киргизии и Таджикистана Роза Атунбаева и Эмомали Рахмон, участвовавшие в работе Межгосударственного совета Евразес в Астане. На личной встрече с главой Киргизии президент Дмитрий Медведев заверил Розу Атунбаеву, что Бишкек может рассчитывать на поддержку Москвы, сообщают информационные агентства. «Вы всегда можете опереться на позицию российского народа и российского государства», подчеркнул Дмитрий Медведев. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 17 часов и почти 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае при взрыве около военного полигона в Бийском районе погибли военнослужащий и офицер запаса, а также четверо гражданских лиц. Асланбек Дадаев, обвиняемый в убийстве бывшего депутата Госдумы, героя России Руслана Ямадаева, на процессе в Москве не признал свою вину. Двое других обвиняемых также заявили о своей непричастности к убийству. Россия, Казахстан, Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса с 6 июля. Во втором туре выборов президента Польши лидирует спикер Сейма Бронислав Комаровский, более 52% голосов. США никогда не согласятся с оккупацией России грузинских территорий, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Тбилиси. 59 журналистов погибли в разных странах мира в первой половине этого года при исполнении служебных обязанностей, сообщила сегодня международная неправительственная организация Press Emblem Campaign. Турция готова нормализовать отношения с Израилем, если он принесет извинения за гибель турецких граждан в столкновении с израильскими военными у берегов сектора Газа 31 мая, заявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Единая Россия борется за отмену выборов мэров и побеждает». Репортаж из Благовещенска. Но побеждает не всегда. Репортажи из Иркутской области и Екатеринбурга. Муниципальная контрреформа и ее последствия. Россия и Белоруссия. Политика всенародных диктатур. Сходство, различия, взаимовлияние. Беседа с лидером Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолием Лебедько. Программа «Время политики» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». В Московском городском суде сегодня началось рассмотрение по существу дела об убийстве бывшего депутата Государственной Думы, Героя России и представителя влиятельного чеченского клана Руслана Ямадаева. Все обвиняемые в убийстве, которые находятся на скамье подсудимых, сегодня заявили, что полностью отрицают свою вину. Брат убитого Руслана Ямадаева Иса, который присутствовал на судебном заседании, напротив, полностью уверен в их виновности. Подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Зал Московского городского суда, в котором сегодня началось рассмотрение по существу дела об убийстве Руслана Ямадаева, был взят под усиленный контроль. Отдельно охраняли подсудимых, однако наибольшее внимание уделили одному из потерпевших, брату покойного Руслана Ямадаева, Исе. Его привели в окружение 6 вооруженных автоматами спецназовцев. В зале суда на протяжении всего заседания находились 2 вооруженных человека в черных масках. Сегодня Иса Ямадаев лишь слушал и не задавал никаких вопросов. Говорила только Амалия Устаева, представитель гособвинения, ранее занимавшаяся скандальным делом бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Сначала она зачитала первый том дела, протоколы осмотра места убийства. Затем прокурор перешла ко второму тому, заключением судмедэкспертов. Незадолго до этого судья спросил обвиняемых, признают ли те свою вину. Обвиняемый в убийстве бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева Аслан Бекдадаев и второй фигурант дела Тимур Исаев не признали вину в инкриминируемом деянии. Третий обвиняемый Элим Паша Хацуев признался в хранении оружия. Остальных преступлений я не совершал и никакого отношения к ним не имею, заявил он на суде. Говорит Заур Самханов, который защищает интересы Элимпаши Хацуева.
У него был изъят другой пистолет, который к данному делу не имеет никакого отношения.
А что это был за пистолет?
Пистолет был переделан из самодельного огнестрельного.
Обвиняемые вместе с адвокатами приняли решение отказаться от суда присяжных и доверились одному профессиональному судье. При этом сам процесс проходит в открытом режиме, говорит Заур Самханов.
Это тоже такие моменты психологического свойства, которые могут оказывать влияние на неспециалистов, как присяжные. Нам эти тонкости хотелось бы, чтобы ему оценку давал профессионал судья с психологической точки зрения. Понимаете, да, что здесь будут присяжные, здесь нападение на героя России, на военного генерала. И поэтому такой момент щекотливый здесь. Предвзятость присутствует всегда.
Добавляет адвокат Муса Хадисов.
Суд присяжных мы не стали, выбрали одного профессионального судью рассмотреть дело. Для нас это суд присяжных, она, в общем-то, более склонна к эмоциям. Там, у нас возможности нету там приводить доказательства, анализировать доказательства, материал дела. Вот. И, конечно, они, как бы, суд присяжных, это больше на них играет вот, они, при решении, когда выносят решение, у них больше эмоций.
Предполагаемые участники покушения на Руслана Ямадаева в прошлом году получили другие серьезные обвинения. В частности, в покушении на главу Конверсбанка Александра Антонова и его охранника Александра Комарова. Что касается убийства Ямадаева, то по версии государственного обвинения, Дадаеву и Хацуеву его заказали за денежное вознаграждение, не установленные следствием лица. Обвиняемые согласились, организовали слежку за экс-депутатом и приобрели оружие. 24 сентября 2008 года, когда бронированный «Мерседес» Ямадаева остановился на светофоре на Смоленской набережной в Москве, Дадаев подбежал к нему и, воспользовавшись тем, что сидевший на пассажирском сиденье бывший комендант Чечни Сергей Кизюн опустил боковое стекло, 16 раз выстрелил в салон. При этом, несмотря на то, что целью был Ямадаев, оставлять в живых Кизюна киллер тоже не планировал, считают в прокуратуре. Однако умысел на убийство Кизюна не был доведен до конца, так как того вовремя доставили в больницу. Руслан Ямадаев погиб на месте. Он стал не единственным убитым в клане Ямадаева. Обращает внимание журналист, эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов.
Очень интересно, что там будет за процесс, который начинается сейчас. Голову семьи Ямадаевых, в общем, сняли, когда убили Руслана в Москве. потому что именно Руслан был и влиятельным военным, и имел огромное количество связей среди российского генералитета, и он был политиком с большим опытом за плечами. Положа руку на сердце, в принципе, его можно было бы рассматривать, если бы встал вопрос о какой-то замене президента Чеченской Республики, Руслана и Мадаева в такой роли можно было рассматривать уже, наверное, году в 2005-2006. К сожалению, вот как бы все складывается так, что, скорее всего, именно это и был вероятный мотив убийства и вот этого всего заката семьи Мадаевых. Кто-то испугался политической и военной конкуренции с их стороны. И сейчас, к сожалению, они уже не являются никаким противовесом по отношению к семье Кадырова. Все эти процессы, которые вот идут по поводу ИСы и по поводу Руслана, они, видимо, призваны напоминать Рамзану Ахматовичу Кадырову, что существуют силы в Москве, которые не забывают о каких-то долгах, которые он наделал за время своего президентства. Но думаю, что по большому счету мера влияния и веса политического Рамзана сейчас такова, что ему, в общем, по большому счету наплевать на эти процессы, это не важно, и они никак не отразятся ни на его репутации, ни на его статусе. Если когда-то Ямадаевы были противовесом, вот именно после смерти Кадырова-старшего, то сейчас от них уже мало что осталось, и о каком-то весе и влиянии говорить сложно.
Рассказывал Иван Сухов. На присутствовавшего сегодня в суде ИСу Ямадаева также покушался киллер. Произошло это 28 июля 2009 года. Преступника удалось задержать. На прошлой неделе Московский областной суд приговорил 24-летнего Хаважа Юсупова к 8,5 годам лишения свободы. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Госсекретарь США Хиллари Клинтон завершает свою поездку по странам Восточной Европы и Кавказа. Сегодня она посещает Грузию, где встречается с общественными активистками, президентом страны Михаилом Саакашвили и представителями грузинской оппозиции. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Визиту государственного секретаря США в Грузии придавали огромное значение, особенно в свете последнего заявления Белого дома, в котором Абхазия и Южная Осетия названы оккупированными территориями. Это заявление, опубликованное по итогам визита в Вашингтон президента Медведева, вызвало в Тбилиси бурную одобрительную реакцию. Более того, будучи в Ереване, госпожа Клинтон заявила, что США поддерживают усилия Грузии по защите своей территориальной целостности. Все грузинские телекомпании начали прямую трансляцию из Тбилисского международного аэропорта примерно за час до того, как там приземлился самолет с Хиллари Клинтон. Из аэропорта Хиллари Клинтон отправилась на встречу с женщинами-лидерами. Были приглашены женщины, представляющие бизнес-сообщество, политические партии, неправительственные организации, а также беженцы из Абхазии и Южной Осетии. Встреча началась 15-минутным выступлением высокой гости. Хиллари Клинтон говорила о значении роли женщин в общественной жизни, политике и государственном строительстве. Затем слово предоставили женщинам-лидерам. Некоторые из них говорили о недостатках демократии. Члены правящей партии – об успехах государственного строительства. Представители неправительственных организаций – о необходимости соблюдения в стране гендерного паритета. А беженки попросили Клинтон ходатайствовать перед Конгрессом, чтобы законодательный орган США принял специальный документ, объявляющий Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией. В ходе выступления перед женщинами Клинтон вновь назвала Грузию маяком демократии и заявила, что, цитата, «как и в эпоху царицы Тамар, то есть в 13 веке, у Грузии сейчас есть шанс добиться процветания, чтобы 21 век также стал золотым веком вашей страны». Конец цитаты. События августа 2008 года госпожа Клинтон охарактеризовала как вторжение и оккупацию. Она вновь подчеркнула, что двери НАТО для Грузии по-прежнему открыты. Цитата. «Невозможно не восхищаться переменами и успехами строительства в вашей стране». Конец цитаты. Одна из лидеров правящей партии Хатуна Гугуришвили заявила в интервью «Радио Свобода», что главным в выступлении Хиллари Клинтон, по ее мнению, была поддержка территориальной целостности Грузии.
Поддержка территориальной целостности Грузии, которую она подчеркнула в своем выступлении с самого начала. Это лично для меня было очень важным моментом. Фразу она использовала «оккупация наших территорий». Это само подчеркивает отношение правительства Соединенных Штатов к этой проблеме.
Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Польше в минувшее воскресенье состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным, победу на них одержал спикер Сейма, представитель правящей партии «Гражданская платформа» Бронислав Комаровский. Он незначительно опередил лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского, чей брат Лех Качинский, прежний президент Польши, погиб этой весной в авиакатастрофе под Смоленском. О выборах и их результатах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье в штабе кандидата от правящей партии «Гражданская платформа» Бронислава Комаровского раздались радостные возгласы. По данным экзит-полов, спикер Сейма с небольшим перевесом в несколько процентов, но все же победил.
Дякуємо всім!
Мы благодарим всех вас, тем более, что это была необычайно трудная кампания. Она проходила в тени смоленской катастрофы, трагедии и наводнения. Эта кампания доказала, что даже в таких трудных условиях польское государство сдало экзамен. Сдало экзамен на демократическое государство.
Сдаёт экзамен, ради себе, как państwo демократичное.
Заявил Бронислав Комаровский. Однако уже после полуночи, когда Государственная избирательная комиссия объявила результаты подсчета голосов с 51% избирательных участков, в штабах кандидатов началось замешательство. На основании полученных электронным способом данных Ярослав Качинский набрал 50,41% голосов, а за Бронислава Комаровского проголосовали 49,59% избирателей. Заявил председатель комиссии Стефан Яворский. Еще через три часа все стало на свои места. Вперед снова вышел Бронислав Комаровский. Как оказалось, такова специфика работы Государственной избирательной комиссии. Туда быстрее всего стекаются данные с небольших городов и сельской местности, где голоса подсчитать можно легче и быстрее, чем, например, в Варшаве. Победа Бронислава Комаровского означает, что его партия, гражданская платформа, кроме правительства и лидирующей роли в парламенте, получит теперь и пост президента. Ранее кабинет Дональда Туска нередко обвинял покойного президента Леха Качинского в том, что, используя право вето, тот блокирует работу правительства, не позволяет проводить нужные для страны реформы. Теперь такое объяснение теряет смысл. Если сейчас, имея все условия, гражданская платформа не покажет, что остается партией реформаторов, открытой на культурные и этические постулаты европейской демократии, то следующие выборы эта партия проиграет. Если гражданская платформа хочет остаться у власти, то она должна измениться, пишет в сегодняшнем номере газеты «Выборча». Это, кажется, понимает и премьер-министр Дональд Туск, который пообещал с понедельника взяться с удвоенной энергией за работу. После того, как Центральная избирательная комиссия огласит результаты выборов официально, наша ответственность будет как никогда большой, но мы справимся, заявил Туск. В гражданской платформе уже начались консультации касательно поста спикера Сейма. Это, согласно Конституции, второй человек в государстве после президента. Не исключено, что им станет впервые в истории женщина, ныне министр здравоохранения Ева Копач. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. В заключительной получасовке этого часа мы поговорим о начавшейся финальной неделе чемпионата мира по футболу и о причинах поражения латиноамериканских сборных. А сейчас время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае при взрыве около военного полигона в Бийском районе погибли военнослужащий, офицер запаса, а также четверо гражданских лиц. Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей». Асланбек Дадаев, обвиняемый в убийстве бывшего депутата Госдумы, героя России Руслана Ямадаева, на процессе в Москве не признал свою вину. Как передает корреспондент «Радио Свобода», двое других обвиняемых, Тимур Исаев и Элим Паша Хацуев, также заявили о своей непричастности к убийству. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса с 6 июля. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев в столице Казахстана Астане, где сегодня прошел саммит Евразийского экономического сообщества. Во втором туре выборов президента Польши по результатам подсчета большинства голосов лидирует спикер Сейма Бронислав Комаровский, более 52% голосов. Его соперник, лидер оппозиции Ярослав Качинский, получил свыше 47% голосов. Официальный Официальные итоги выборов, как ожидается, будут подведены сегодня вечером. Соединенные Штаты никогда не согласятся с оккупацией России грузинских территорий, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Тбилиси. 59 журналистов погибли в разных странах мира в первой половине этого года при исполнении служебных обязанностей, сообщила сегодня международная неправительственная организация Press Emblem Campaign. Турция готова нормализовать отношения с Израилем, если он принесет извинения за гибель турецких граждан в столкновении с израильскими военными в Средиземном море у берегов сектора Газа 31 мая, заявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час». О темах этой программы я попросил рассказать своего коллегу, Ивана Толстого. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Валентин. Я, конечно, не шеф-повар этой программы, но как метрдотель я
пожалуйста,
могу порекомендовать кое-какие блюда. Да, совершенно верно. Сперва вообще в целом о программе несколько тем. «Русская дача. Инструкция для Америки», «Книжное обозрение» Марины Ефимовой, «Глобиш. Английский для бедных», в музыкальном приношении Соломона Волкова «Песни Вознесенского», «Высоцкий в Америке», «Бродский и Битлз». И, наконец, в кинообозрении с Андреем Загданским «Двое из волны» Трюфо и Годар по новой книге Эммануэля Лорана.
Расшифруем? Блюдо, состав блюд.
Да, некоторых да, если успеем. Итак, что такое русская дача и инструкции для Америки? Александр Гейнс представляет эту тему так. Нашу дачу не так просто объяснить иноземцам. Чтобы этого добиться, я попробовал сперва перевести ее на третий язык, на японский, где есть, на мой взгляд, очень подходящее понятие ваби-саби. Ваби – это особый способ жизни, находящий вкус в добровольной бедности, избирательной неприхотливости, и гедоническом аскетизме. А саби – это особое свойство вещей, открывающих свою красоту в самоотречении, в безыскусной простоте, в деревенской неотесанности, в простонародной грубоватости, в несовершенстве, непритязательности и незаметности. Так объясняет Александр Гейнс. Через это японское понятие, что же такое русская дача?
Ну, на меня произвело впечатление словосочетание «гедонический аскетизм».
Да-да. Александр Гейнс очень умел во всем восточном, китайском и японском. Соединившись в одно слово, продолжает Гейнс, и одно понятие, вайби-саби годится на все слова. Случае жизни. Это сразу и эстетическая доктрина, и философская категория, и дизайнерский принцип, и инструкция к действию. Ваби-саби пронизывает и русскую жизнь, наделяя обаянием самые симпатичные черты отечественного обихода. И в первую очередь это институт дачи с его, оцените, пожалуйста, словосочетание, жертвенной радостью неудобств.
Прекрасно.
Подробнее в программе. Вторая тема мне показалась очень интересным. Она освещает понятие глобиша, то есть глобального английского, global English, английский языком планетарной цивилизации. Английский язык языком планетарной цивилизации стал уже достаточно давно, послевоенное время. Но справедливости ради, замечает Александр Гейнс, надо признать, что речь идет об особом, упрощенном наречии, о pidgin English, которым так или иначе владеет сегодня значительная часть земного населения. Признавая этот факт, многие хотят сделать этот упрощенный язык, глобиш, вполне официально средством универсальной коммуникации. Александр Гейнс напоминает, что таким глобальным языком в свое время был греческий, потом латынь, затем французский. Тут его, конечно, хочется поправить. Эти языки были языками учености и языками все-таки аристократии, привилегированной части мира. А вот глобиш – это язык самый демократический, какой можно только себе представить. Подробнее о глобише Марина Ефимова в сегодняшней программе.
Спасибо, Иван. Напомню, что Иван Толстой представил содержание программы «Поверх барьеров. Американский час», которую вы услышите сегодня в 21 час по московскому времени. Началась финальная неделя чемпионата мира по футболу. Во вторник и среду нас ждут полуфинальные матчи Голландии, Уругвай, Германии, Испании. Эксперты обращают внимание на то, что в четвертьфинале потерпели поражение 3 латиноамериканские сборные из 4, дошедших до этой стадии турнира. Причем все они проиграли европейским командам. В групповых матчах и в 1/8 финала латиноамериканцы между тем выступали исключительно удачно. Почему триумф обернулся почти провалом? С этого вопроса мой коллега Андрей Шары начал беседу с обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым, который только что вернулся в Москву из Йоханнесбурга.
Ну, вы знаете, может быть, в том, что они слишком рано поверили в то, что они лучшие, действительно, и это чемпионат их чемпионат. Бразильцы, на мой взгляд, довольно долго играли не в полную силу, а когда спохватились, что было уже поздно, мне кажется. Ну, аргентинцы просто вот напоролись на немцев, а немцы сейчас очень здорово готовы и, видимо, очень здорово подготовились именно к этому матчу.
Есть смысл предъявлять претензии к тренеру Марадоне?
Ну, нельзя сказать, что он какие-то там кардинальные такие ошибки допустил. В общем, играли лучше, играли, старались. Не думаю, что тренер Марадона в этом виноват. Хотя тренеры нормальные, они всегда говорят, что если мы проиграли, виноват я. Возможно, он тоже так скажет.
Кто ваши фавориты в играх полуфинала?
Теперь уже очень трудно что-либо сказать, поскольку столько всяких неожиданностей. Формально, наверное, голландцы с одной стороны. Хотя кто ж поручится теперь, что и голландцы не уступят кому-нибудь Уругваю. Вот. А в другой паре ничего не берусь предсказать, потому что Испания и Германия обе очень хорошие команды, хорошо знающие друг друга, и немцы выглядят очень мощно, конечно. С другой стороны, сербы же их обыграли.
Сборная Голландии не потеряла пока ни одного очка на пути к полуфиналу. И у немцев, и у испанцев есть потери. Обе эти команды проиграли по матчу на старте турнира. Мы говорили с вами о том, что тренеры прекрасно знают друг друга, и сложно неожиданности для соперника преподнести. Это относится и к матчу полуфиналов. Удастся ли, скажем, в матче Испания-Германия Висенте дель Боске чем-то удивить Йохима Лёва, как вы думаете? Или это невозможно?
Маловероятно, поскольку знаю немецкую обстоятельность, то, как тот же Лев готовится к матчам, я думаю, что настолько он изучит, что надо какой-то гениальный ход совершенно будет предпринять испанцам, чтобы чем-то их удивить.
Испанцам хватит мощности в атаке, как вы думаете, для того, чтобы преодолеть немецкую оборону?
Ну, в принципе, да. Я думаю, что Вилли в отличной форме. Тоже, так сказать, пока что бледно выглядит. И почему-то ему все время доверяет, тем не менее, Дель Боске, ставит его с первых минут, а потом меняет на Фабрегаса. Может быть, вот какой-то ход может быть такой, что поставить Фабрегаса на этот раз, Торреса придержать. Но, в принципе, у испанцев могут забивать не только нападающие. Есть еще Хави, есть там Иньеста. Так что я думаю, что они найдут ходы, чтобы как-то немцев взломать все-таки их эту оборону.
Этот чемпионат поставил рекорд по числу незабитых пенальти. Чем вы это объясняете?
Разными обстоятельствами. Мне кажется, что если брать самый, наверное, такой драматический момент, это пенальти, не забитый Гьяном на последних секундах матча с Уругваем. Уже Гьян, просто подходя к мячу, подумал, что мяч уже забит, и они уже прошли дальше. А этого, как любой футбольный профессионал вам скажет, ни в коем случае делать нельзя. Ганцы уже радовались, уругвайцы уже были в шоке. И Тимди, он попал в перекладину. Его товарищи, которые били после матча пенальти, били их просто откровенно плохо. Возможно, они их не тренировали толком. Возможно, два промаха ганцев были просто из разряда таких детских. В остальных случаях, ну, не знаю, разные причины, наверное, есть. Кто-то понадеялся на себя, там нервы все-таки. Ну, мы знаем много случаев в истории чемпионатов мира, когда пенальти не забивали великие игроки. Там Зико, например, там Платини, там, не знаю, так сказать, такие люди. Вот, Баджо.
С обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым, который только что вернулся в Москву из ЮАР, беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вернемся к выборам президента Польши, о котором мы говорили в течение этих часов. Спикер Сейма Польши Бронислав Комаровский одержал победу на выборах, и правящая партия «Гражданская платформа» теперь контролирует все руководящие посты государства. Однако преимущество Комаровского над кандидатом партии «Право и справедливости» Ярославом Качинским было весьма небольшим. Свидетельствуют ли итоги голосования о расколе в польском обществе? Могут ли они заставить правящую партию скорректировать свою политику, в частности, в отношении России? Об этом я беседовал с независимым польским журналистом и политологом Зигмундом Дзичеловским. небольшое преимущество Комаровского над Качинским. Заставит ли это скорректировать правящую партию, свою политику?
Это очень интересный вопрос. Хотел подчеркнуть, что большинство голосов, которые получил Бронислав Комаровский, это свидетельство того, что страна расколота. И мне кажется, люди, которые смотрят на это извне, они как бы не понимают глубины этого раскола, от которого Польша страдает уже почти, мне кажется, с самого начала периода трансформации. Сегодня легендарный польский диссидент, главный редактор газеты «Выборы» Адам Михник в своем комментарии написал, что победителю в этих выборах нужно что-то сделать, чтобы люди, которые проиграли, не чувствовали себя отброшенными. Но и коридор возможностей достаточно узок. И с программной точки зрения новый президент, он не так уж сильно отличается от Ярослава Качинского. Это, скорее всего, вопрос языка, которым они пользуются. Вы же знаете, вы же в курсе, что во время этой кампании Ярослав Качинский пытался всячески довести до сознания избирателей, что он больше не воинствующий политик, что он ищет взаимопонимание. Но все равно для его стабильного электората это не имеет значения, потому что они понимают, что это их человек. Я бы сказал так, какого-то корректира большого политика не будет, но не исключено, что если «Право и справедливость» продолжит немножко такую более мягкую риторику, по каким-то отдельно взятым вопросам, может быть, можно будет вести диалог.
Для российских слушателей, вероятно, будет интересно, будет ли в свете этих выборов как-то корректироваться политика в Польше в отношении России, в частности, по одной из самых болевых точек о размещении американских ракет относительно недалеко от российских границ.
Конечно, не будет. Но в глазах польских политиков Америка что-то очень важный союзник, как бы надежная гарантия безопасности. Союз со Соединенными Штатами Америки всегда являлся приоритетом. Они очень хотят присутствия американских солдат и ракет на польской территории, потому что им кажется, что Америка потом будет больше заинтересована в том, чтобы защищать Польшу от возможных угроз. И поэтому здесь какого-то поворота я бы не ожидал.
Я попрошу вас вкратце как-то обрисовать позицию гражданской платформы, ее восточную политику, политику в отношении России, поскольку теперь, как я понимаю, гражданская платформа обладает всеми руководящими постами в государстве.
Совершенно верно. Это, скорее всего, скажется на внутренней политике, потому что наличие президента из другой партии, обладающего правом вето, это, конечно, означало, что некоторые законотворческие инициативы гражданской платформы блокировались. Что касается внешней политики, то она будет оставаться такой более прагматической. Слушай, есть как бы польское общественное мнение, политики, публицисты, все сходятся в одном, что мы же не боимся какого-то военного вторжения со стороны России, но мы же видим какую-то архитектуру безопасности. Эта архитектура безопасности подразумевает существование независимых государств, которые раньше были советскими республиками, Украины, Белоруссии, Грузии и так далее, и так далее. Польша заинтересована, чтобы поддерживать те силы в этих странах, для которых как бы такая самостоятельность является ценностью. С другой стороны, польское правительство понимает, что нужно вести прагматический диалог с Россией. Никто вдруг не считает премьера Путина и президента Медведева героями какой-то вот политической сказки. Это же мы же понимаем, и люди же понимают, что это за политики, которые же не изменились в последние годы. Но прагматический диалог нужно вести и нужно закрыть глаза на эти идеологические русофобства, которые в каких-то отдельно взятых случаях мы это чувствовали со стороны покойного президента. Нужно вести диалог, нужно решать вопросы по товарообмену, нужно решать вопросы по поставкам энергии, нужно играть на нескольких инструментах, нужно играть не на одном рояле и говорить, что все плохо, а нужно искать выходы по Калининграду, по энергоресурсам, по смягчению визового режима, по обмену молодежи и так далее, и так далее. И гражданская платформа – вот такая подвижная партия, которая может это делать.
Это был независимый польский журналист и политолог Зигмунд Дзейчиловский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Асланбек Дадаев, обвиняемый в убийстве бывшего депутата Госдумы и Героя России Руслана Ямадаева, на процессе в Москве не признал свою вину. Двое других обвиняемых также заявили о своей непричастности к убийству. На Алтае при взрыве около военного полигона в Бийском районе погибли военнослужащий и офицер запаса, а также четверо гражданских лиц. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса с 6 июля. Во втором туре выборов президента Польши лидирует спикер Сейма Бронислав Комаровский, более 52% голосов. США никогда не согласятся с оккупацией России грузинских территорий, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Тбилиси. 59 журналистов погибли в разных странах мира в первой половине этого года при исполнении служебных обязанностей, сообщила международная неправительственная организация Press Emblem Campaign. Турция готова нормализовать отношения с Израилем, если он принесет извинения за гибель турецких граждан в столкновении с израильскими военными 31 мая в Средиземном море у берегов сектора Газа, заявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В Вильнюсе вышло в свет трехтомное издание «Фольклор старообрядцев Литвы». Приурочена публикация книги к 300-летию проживания в Литве приверженцев древнеправославной церкви, которая осели там в результате гонений в России во времена Петра I. Им удалось сохранить до наших времен не только религиозное, но и богатое фольклорное своеобразие. Корреспондент «Радио Свободы» в Литве Ирина Петерс беседовала с автором этой книги, профессором Вильнюсского педагогического университета Юрием Новиковым.
Пришла идея обобщить все, что издано. Выходили отдельные сборники, но они уже давно стали библиографической редкостью. Собрать единый корпус фольклорных текстов в одном издании.
Когда мы говорим о наследии фольклорном русских Литвы, имеется в виду в первую очередь или только старообрядцы здешние?
Конечно, в Литве русскую диаспору составляют не только старообрядцы, но это самый древний, мощный поток переселенцев. Во-вторых, у них во всей жизни жесткая установка на сохранение старины. Поселение ортодоксальных православных, которые в Литве было довольно много во второй половине 19-го, начале 20-го веков, они почти не сохранили традиционной культуры. А я занимаюсь именно традиционной культурой. В городах все-таки это уже иное дело. И сильное влияние западноевропейской, литовской культуры. Люди билингвы, как правило, владеют разными языками. 20-30 лет назад пользовались термином «фольклор русских старожилов Литвы». Почти все за очень редкими исключениями, это именно ревнители древле православия, как они себя называют, то есть староверы, старообрядцы. В этом издании практически все доступные произведения наиболее интересных архаичных жанров. Духовные стихи, это народные религиозные песни, легенды, заговоры, предания, календарный обрядовый фольклор. У староверов в северо-восточных районах Литвы были так называемые дневки, которые устраивались в свободные от работы дни, но только при свете дня, поэтому так они и назывались. Говорили, что если поздно придешь, то уже батя с поленом караулит, за это получишь. Там знакомились, влюблялись, оттуда воровали невест. Вот, кстати, очень интересно, староверы сохранили вплоть до 50-х годов 20-го столетия это древний обычай умыкания невест. Частушек записано десятки тысяч, опубликовано несколько сотен тексты, которые содержат заимствования из литовского прежде всего, польского, белорусского, иногда из еврейского языка, поскольку в местечках до войны жило очень много евреев. И вот первый том – это сказки, около 200, причем сказочная традиция в Литве сохранилась гораздо лучше, чем в большинстве регионов самой России. Более 4000 пословиц. Загадок немного, около 300, но все тоже такие с изюминкой. Второй том – народная мифология, поверье. И третий том – около 800 текстов, песенный фольклор.
Долинка, я сыночек луговинка, и сынку маменька выронила, сынку речи говорила, брось.
много пословиц, в которых литовские слова. Они зарифмованы. Две подружки на горушке собирали воверушки. Грибы-лисички. Воверушки – это местное название. Или братка Афанас, Рагана у нас. Рагана, ведьма. Так на первых порах называют новую сноху, которая появилась в семье, что вот она не уживается со всеми остальными. Точно так же из еврейского языка, скажем, «чего ты спишь, тут рыба фиш». Или «чего не ешь, тут рыба фиш». Или даже сразу слова из нескольких языков. «Тринг бир, пока ир». Немецкого языка «тринг ин пить», «бир пиво», «пей пиво», «пока». Русское слово, «ира» – литовское слово. Вот такого рода примеров очень много. Есть заимствования из русских волшебных сказок в сказках литовских. Например, «избушка на курьих ножках». Нету в литовской сказочной традиции такого образа.
Одна из песен, которыми провожали солдат на войну – литовско-белорусского пограничья в исполнении вильнюсского фольклорного ансамбля «Аринушка».
И зеленая дубочка, чего не зеленый, зеленая дубочка, чего не зеленый. А конемяра и девчонка, конемяра и малую, конемяра и девчонка, конемяра и малую. Як с войны верну, все с тобой поженюся, я с войны вернусь, я с тобой поженюсь.
Динамика жизни вносит свои коррективы. Мы встречались очень часто с такими случаями, что бабушка, прекрасный знаток традиционной народной культуры, ее дети все за литовцев вышли замуж и неохотно по-русски говорят, а внуки, она прямо со слезами говорит, ну вот хотела бы научить их каким-то старинным играм, но не могу, языковой барьер. Особенно, когда в города переезжают, числятся еще староверами, по инерции ходят в моленный дом, но часто уже люди светские, современные.
Рассказывал профессор Вильнюсского педагогического университета Юрий Новиков, автор трехтомника «Фольклор старообрядцев Литвы». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Свидетельство ухудшения экономической ситуации, как и падение рейтингов законодателей демократов и президента, заставило стратегов демократической партии начать подготовку к решающей битве за избирателя. Дело в том, что всего через 4 месяца пройдут выборы в Конгресс, которые могут положить конец доминированию демократов в законодательном собрании, рассказывает Ян Рунов.
Дэвид Плов, один из стратегов демократической партии, бывший менеджер избирательной кампании президента Обамы, считает, что республиканцы вряд ли завоюют большинство в обеих палатах, однако могут значительно укрепить свои позиции. Поэтому необходимо, говорит он, начать демократам работать так, как будто угроза захвата республиканцами и палаты представителей, и сената, и основных губернаторских постов вполне реальна. По прогнозам независимых экспертов, республиканцы могут завоевать еще 39 мест в Палате представителей. Взять под свой контроль Сенат республиканцам будет труднее. Для этого надо выиграть практически все поединки. Однако демократы, скорее всего, потеряют свой былой вес. Главным образом это может произойти из-за экономики. Экономическое положение, которое демократам никак не удается выправить, главная для них проблема. Это хорошо понимает сам президент Обама. Наша экономика способствовала созданию около 600 тысяч рабочих мест в частном секторе в этом году. Так что мы идем в верном направлении. Но не так быстро, как хотелось бы многим американцам, и мне тоже. Вопрос в том, говорит советник президента Обамы Дэвид Акселерод, поверят ли избиратели, что лучше идти с нами новым путем, чем вернуться к старой политике республиканцев, которая привела нас к нынешнему состоянию. Перед демократами стоит сложная задача вернуть хотя бы часть независимых избирателей, которые в 2008 году голосовали за Обаму, но с тех пор разочаровались в демократах. Сейчас сторонники республиканской партии более объединены идеей необходимости смены курса. Этому способствует и набирающее силу политическое движение «Чаепитие». Президент Обама не хочет, чтобы его упрекали в том, что он больше концентрируется на собственном переизбрании в 2012 году, чем на помощи своим однопартийцам перед ноябрьскими выборами этого года. По словам Дэвида Акселерода, Обама планирует активно включиться в сбор денег для избирательных фондов разных демократических кандидатов. Судя по словам Акселерода, что предвыборная кампания демократов должна вестись агрессивно, в атакующем стиле, борьба предстоит чрезвычайно острая.
Состояние экономики может стать доминирующим политическим вопросом момента. Успех выборов в Конгресс может решить способность политиков возложить вину за трудности на оппонентов. Слово Алану Давыдову.
Согласно недавнему опросу службы Гэллопа, большинство респондентов назвали состояние американской экономики плохим, и примерно 60% считают, что оно продолжает ухудшаться. Цены на жилье не поднимаются, то есть у домовладельцев нет ощущения роста их состояния. Заработная плата практически не растет. Одним из важнейших индикаторов состояния экономики и уровня потребительского доверия в США являются продажи автомобилей. По сравнению с маем, в июне они упали примерно на 12-14%. Фактически у всех автопроизводителей, говорит Мишель Крепс, аналитик онлайнового издания для автомобилистов Edmunds. Есть повод для беспокойства. Посмотрите на свежие данные уровня потребительского доверия. Они говорят о том, что люди заметно озабочены перспективой потерять работу, состоянием экономики, поэтому они просто не желают тратить деньги. На этом фоне не прекращается общественная дискуссия о плюсах и минусах двух различных подходов. Увеличение государственных расходов в надежде стимулировать экономику и поддержать безработных и призывы, затянув пояса, жить посредством. Есть приметы роста популярности второго подхода, то есть фискального консерватизма. Недавно демократам в Сенате не удалось добиться одобрения билля стоимостью в 112 миллиардов долларов, который, помимо прочего, предусматривал продление срока выплаты пособия по безработице и федеральную помощь тем штатам, которые испытывают финансовые затруднения. По мнению корреспондента газеты «Вашингтон-Пост» Лори Монтгомери, это явный сигнал контрнаступления республиканцев в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Несколько месяцев назад 6 сенаторов-республиканцев голосовали даже за больший объем федеральной помощи безработным. Но за это время всеобщее раздражение бюджетным дефицитом заметно выросло, и более всего на капиталистском холме, ведь до выборов в Конгресс осталось 4 месяца. Республиканцы все суровее критикуют демократов в вопросах стратегии расходов и управления дефицитом. В итоге и среди демократов растет число нежелающих голосовать за новые государственные расходы. Это добавляет республиканцам уверенности в победе на выборах. Согласно результатам последнего ежемесячного...
Вы слушаете программу «Время свободы», и это была рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. А в течение следующего часа мы поговорим о таких темах. Визит госсекретаря США в Грузию, начало судебного процесса по делу об убийстве Руслана Ямадаева, итоги выборов президента Польши, ход расследования деятельности вооруженной группы в Приморье, которая совершала нападение на милиционеров. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и очередная история Запада и Востока. Все это в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах. Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Движение наше. Рекламирует Эдуарда Лимонова.
Комментарии экспертов.
Карикатурист Андрей Бельжо о своем уходе из газеты «Известия».
Право автора.
Александр Генис о футболе как религии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.